хочу с вами с удовольствием поделиться одной такой потрясающей историей, даже с Божьей помощью несколькими, и которые действительно нам помогут по-другому взглянуть на какие-то очень-очень важные жизненные аспекты. И действительно это поможет нам с Божьей помощью, если мы к этому серьезно отнесемся по-настоящему, да, поможет нам облегчить себе жизнь и обрести вот это долгожданное умиротворение, да, гармонию в сердце, вот это такое понятие, которое тяжело перевести на русский, «Манохат нефеш», да, то есть то, к чему мы так стремимся, то, что можно назвать счастьем. Значит, эту историю рассказала Юдит Дасберг, такая замечательная женщина. Значит, у нее была такая очень непростая жизнь. Она, слава богу, да, жива. И вот она поделилась с нами историей своей жизни, с которой можно сделать на самом деле просто потрясающие выводы. Значит, она рассказывает, что начались ее испытания с того, что в возрасте где-то 19 лет она потеряла отца, да, к сожалению, умер отец, и их было несколько детей в семье, я не помню точно сколько, но младшему ребенку было 9 лет, старшему 24. И то есть это была соблюдающая семья, папа преподавал Тору, да, он был очень известный, его многие знали, он болел перед тем, как уйти из этого мира, за него очень много людей молилось, но, к сожалению, как бы он ушел, да, и вот эта Юдит в качестве дочки, она очень-очень тяжело перенесла эту потерю. И когда брат ее узнал, да, что папа умер, он сказал традиционное благословение. Я не хочу говорить просто так, но есть особое благословение, да, мы говорим «благословен», да, Всевышний, я не хочу цитировать точно, потому что это благословение говорят именно, когда мы слышим такие нехорошие вести. И он это благословил так искренне, ее брат, да, вот было видно, что он это говорит от всего сердца, то есть он верит в то, что он говорит, да. Он говорит Ашему спасибо, да, даже за это, даже за такую тяжелую новость. И она ему говорит, как вообще ты можешь говорить спасибо, как ты говоришь вообще благословение в такой тяжелый момент? Посмотри, мы остались сироты, да, в иудаизме считается, что даже если, не дай бог, умер один из родителей, это тоже уже дети считаются сиротами. И он говорит, как ты вообще можешь? Ну как? Ну посмотри, у нас, да, нашему ребенку в семье 9 лет. И нам всем очень тяжело без папы, да, это такая трагедия для всей семьи. Как ты вообще можешь благословлять? И он говорит, ты знаешь, он ей так ответил потрясающе, да, то есть как, ну, его слова на самом деле, рассказывает это Юдит, да, что его слова просто открыли ей совершенно другой взгляд на жизнь. Он сказал, Юдит, я говорю благословение, потому что наши мудрецы да, считают, ну, нам, наши рабаним, наши мудрецы нас учат, что нужно говорить Ашему спасибо как за хорошее, так и за плохое. И это, да, нам будет не хватать папу, но значит его душа выполнила здесь свою работу в этом мире, и все, и он теперь возвращается назад, ему тут больше нечего делать. И действительно, это она еще это не могла тогда в возрасте 19 лет это осознать, но это немножечко изменило ее мировоззрение. Ну, значит, потом она вышла замуж, и они с мужем уехали в Шлихут, в Канаду. У них было 7 детей. И вот как-то ей звонит муж и говорит, слушай, ты слушал, по радио такие новости передают страшные, что молодая пара с маленьким ребенком, 1,5 года на белой машине, пострадали от теракта и, к сожалению, оба погибли. То есть это была очень громкая история. Я вот забыла, к сожалению, посмотреть фамилию и точный год. Ну, то есть эта женщина, да, она по мужу Дасберг, но, получается, погибла вот это, в этом теракте ее дочка, и у дочки была фамилия мужа, вот я не успела проверить. Но это была очень громкая история по всему Израилю, и чудом совершенно остался в живых их маленький ребенок, который с ним был в машине. И значит, и муж говорит, ну, что сказали, что ребенку 1,5 года, а ихнему этому внуку было, да, это, ну, сын второй дочки, ему было тогда 9 месяцев. И вот у них была надежда, что... А у них действительно была белая машина, ну, то есть как бы все данные совпадали, кроме возраста ребенка. И, значит, они начинают слушать новости, все это узнавать, сказали, что ребенка отвезли в больницу у Каплана, они едут в больницу Каплана, и оказывается, да, что это, к сожалению, действительно, это ужасная новость, это была правда, что вот действительно погибла их дочка, и зять, и вот остались двое маленьких сирот, то есть у них было двое детей к тому времени, старшему ребенку было 20 месяцев, а вот младшему 9 месяцев. И, естественно, Юдит с мужем, конечно, взяли их себе, и ей тогда было за 50. Она говорит, что дети, конечно, очень так естественно и довольно легко, да, потому что все-таки это очень маленький возраст, до 2 лет, они влились в семью, потому что они очень часто навещали бабушку и дедушку. И в первый же день, да, вот старший ребенок, которому было, вот, до 2 лет, да, 20 месяцев, он говорит, бабушка, я хочу к папе. Она ему говорит, дорогой, ты не можешь сейчас идти к папе, потому что тебе надо сейчас спать, уже поздно, тебе надо спать. Все. Окей, на следующий день он опять говорит, а почему мы с вами? То есть он уже разговаривал к тому возрасту, да, он говорит, почему мы с вами, а я с вами, да, не с мамой и папой. И она говорит, такая очень важная вещь, такая мудрейшая женщина, это Юдит, она действительно, если вот изо всех сил постараться положить себе на сердце, да, то, что она рассказывает о себе в этой истории, это может быть для очень многих мам таким потрясающим уроком, как правильно воспитывать детей и как у них выработать правильный взгляд на жизнь. Она ему отвечает совершенно спокойным голосом, да, таким обыденным, как будто ребенок там показывает на улитку, например, спрашивает, что это, она говорит, это улитка, да, то есть ребенок в этом возрасте учится разговаривать. И он говорит, где моя мама и папа? Она говорит, они к тебе уже не могут прийти, к сожалению, потому что они умерли. Он говорит это спокойным тоном. Но они на тебя смотрят с небес, и они постоянно с тобой, они тебя оберегают, охраняют, тебе нечего бояться. Нет, теперь ты будешь жить с нами. Вы будете жить с нами. Ну, то есть, наверное, тоже младшего братика. И все. И относительно легко, он говорит, прошел, то есть не было там особых там каких-то там истерик, да, потому что, ну, опять же, очень маленькие дети, и они получали очень много тепла и любви, и заботы, и внимания. И она рассказывает, что вот эта забота о маленьких детях, да, в частности грудных, она очень ее омолодила, и, да, она полностью как бы отдалась этой заботе о своих внуках, и она забыла про свое, ну, максимально, да, постаралась забыть, да, тем, что она вот так полностью взяла на себя воспитание внуков, это ей помогло справиться со своей личной болью. И она тоже рассказывает просто потрясающую, показывает потрясающую силу своего характера, что когда она это узнала, она сразу подумала, боже мой, а как же мои остальные дети, ведь они услышат эти ужасные новости по радио, и это для них будет такой удар, им будет так тяжело, и надо лучше, что... Да, я сейчас буду стараться, да, чтобы они узнали лучше эту новость от нас, да, от меня, из первых рук, чтобы для них это не было такая сильная травма. И она начала, то есть, представляете, мама, не дай бог, чтобы никогда никто из нас не был вообще в такой ситуации. Но, мне кажется, практически любая женщина, она бы сама там впала в истерику, в стресс, в ужасы и так далее, да. Ну, это такая трагедия была, это была очень интересная история на весь Израиль. И она вместо того, чтобы, да, вот впасть в свою, вот это, дать полностью поглотить себя этому горю, она начала обзванивать детей, вот так более в мягкой форме им сообщала, что, что произошло. И, ну, то есть она собиралась, да, дальше вот так продолжать их воспитывать, чтобы они называли их бабушкой и дедушкой. И тут вот вскоре одна ее знакомая, которая уже была за 60, она говорит, ты знаешь, у меня была такая же ситуация в жизни, у меня родители очень рано умерли, меня воспитывала бабушка с дедушкой, и вот мне сейчас уже там 65 лет, и у меня до сих пор осталась травма с детства, что мне некого было назвать мамой и папой, поэтому я тебе очень советую, чтобы они тебя называли, да, внуки, не бабушка и дедушка, а мама и папа. И получается, тогда еще у них дома были остальные младшие дети, да. И действительно, она сказала всем, чтобы ее называли этим маленьким внуком, чтобы ее называли мама и папа. И она говорит, что действительно, слава богу, обошлось без каких-то там особых травм, там, психологов, да, то есть она максимально отдала им себя, да, полностью заменила абсолютно маму и ее муж, папу, насколько они могли. При этом они поддерживали у детей уважение, да, к родителям, говорили, что вот у вас такие замечательные родители, они на вас смотрят, они вас оберегают. И Барух Ашем. Потом, когда немножко забегу вперед, 12 лет назад у нее умер муж в автокатастрофе. И незадолго до этого он увидел такую трагедию, это уже страшно, что одна пожилая пара, им было 70 лет, они разбились в автокатастрофе. Ну, то есть так, быстро, да, была смерть на месте. И вот ее муж говорит, какая легкая смерть. Они не страдали от болезней старческих, они никому не были в тягость. Они, то есть они уже женили всех детей, и вот это была катастрофа по дороге, они ехали в гости к кому-то из детей. И он говорит, они уже женили всех детей, они уже, то есть они еще на ногах, да, они еще жили полноценной жизнью. Ну, это был кто-то из их знакомых. И он говорит, дай Бог нам такую смерть. И она, и вот люди рассказывают, что ее муж, он был очень-очень умный человек, и он преподавал Тору, да, он был очень востребован, он жил очень такой осмысленной, полноценной, насыщенной жизнью. Но при этом у него было, вот он часто шутил. И вот она говорит, невозможно было даже в тот момент понять, это он шутит или это он на самом деле говорит. И что вы думаете? Опять же, из этого момента можно сделать такой потрясающий вывод, который на самом деле может очень изменить нашу жизнь. Дай Бог к лучшему. То есть он так сказал, да, вот я цитирую, он, да, когда увидел вот эту смерть в автокатастрофе, да, пожилых, относительно пожилой пары, он сказал, что да, дай Бог, вот я тоже так хотел. И вы представляете, проходит короткое время после того, что он это сказал, ему было тогда 65 лет. То есть все, что он сказал, оно практически все сбылось. То есть там тоже был араб-водитель, и он говорит, что, почему он акцентировал внимание, да, что он говорит, что как бы, ну, если араб попадает в автокатастрофу, да, если по его вине, то если он остается водитель жив, то, ну, как бы, у него будет очень-очень сильное сожаление, да, что вот из-за него погибли люди, а, ну, как бы, понимаете, да, что в данном случае тогда это предполагалось, что не будет такого прям сильного сожаления, что из него погибло два еврея. Возможно, даже это было намеренно, я точно не помню. И вот у него, к сожалению, получилось так же самое, только что ему было 65 лет, а не 70. И вот тоже Юдит рассказывает про себя подобное, да, подобную ситуацию на эту тему, что она как-то была в доме престарелых, и там, значит, видит одна пожилая женщина, очень-очень такая... ухоженная, с таким красивым уложенным париком, элегантная, в костюме. Везет она инвалидной коляске мужа, а муж бедный, вот прямо вот такой, видно, ну, понурый, ну, видно, очень страдала за свои болезни. И она говорит, боже, какой кошмар, это как тяжело, вот, да, что ты прожила жизнь там с любимым человеком, да, твоя половинка, и вот и видеть его в таком состоянии, как он... как бы постепенно, да, как он уходит из жизни, как он перестает функционировать, да, как обычно нормальный человек. И она говорит, я не смогла бы это выдержать с моим мужем, с Ури. И вы представляете, то есть вот ее муж сказал, да, что вот дай Бог умереть в такой катастрофе, которую он видел, да, чтобы мне надо было там мучиться на старости лет. И она сказала, что я не способна выдержать... такое зрелище, да, видеть, как мой муж стареет, человек, которого я люблю, как он вот постепенно, опять же, перестает нормально функционировать. И она говорит, человек говорит, да, но это наши мудрецы, это очень известная фраза, что, кажется, это, видите, круа брит и масфатайм, да, то есть, что заключен союз с нашими устами, что как мы говорим, каждое слово Всевышний слышит, каждое слово. И просто в этом примере это воплотилось, да, вот полностью, насколько это просто страшно, да, что, не дай Бог, каждое слово, которое мы скажем, возможно, это сбудется. И поэтому так важно думать очень-очень тщательно над тем, что мы говорим. Никогда ничего плохого, даже в шутку, да, ни про себя, ни про кого-то из знакомых. Потому что, да, вот такой очевидный пример. Эта женщина цадика, да, что она делится, да, вот своей жизненной историей, даже в чем-то своими ошибками, для того, чтобы вот для нас с вами был пример, да, для того, чтобы вот как можно больше людей увидели, да, выучились на ее ошибки и не повторяли больше, да, чтобы никто не говорил таких страшных вещей, которые могут привести к таким плачевным результатам. И она рассказывает тоже такой момент, что как-то ну, после вот этой трагедии, когда погибла ее дочка и зять, было много очень интервью с ней, и один из журналистов ей задал такой прям провокационный вопрос. Ну, то есть журналист явно не имеет ничего общего с верой во Всевышнего, и он так прямо, да, с таким возмущением говорит: «Как вы вообще можете так это все спокойно принимать? Ведь у вас произошла такая трагедия, у вас погибла дочка и зять, и вот остались дети с сиротами. И вы это так спокойно говорите с таким принятием. Как вы вообще можете? Почему вы не злитесь? Почему вы не возмущаетесь? Как вы можете так спокойно вообще об этом всем говорить?» Да, она рассказывала, да, вот была трагедия, все рассказывала, конечно, ей это больно, конечно, сердце разрывается. Но она внутри себя приняла, да, она вот помнит, что ей сказал брат 24, когда ей 19 лет, да, у нее умер папа. И, конечно, за это время ее вера во Всевышнего, да, ее упование, ее такая вот сильнейшая уверенность в том, что все, что Ашем делает, это все не просто так, это усилилось. И вот когда ей журналист задал этот провокационный вопрос, она говорит: «Я это сказала не потому, что я такая мудрая, мне просто Всевышний дал мысль». И вот, послушайте, она так потрясающе ему ответила. Это тоже можно положить себе на сердце и взять это в нашу жизнь как урок. Она ему ответила: «Послушайте, да, Шекспир сказал, что весь мир — это сцена. А мы, верующие евреи, мы добавляем, что у этой сцены есть режиссер. Все, что происходит на сцене, это тщательно продуманный до мелочей, до мельчайших деталей план, который Всевышний осуществляет в этом мире. То есть все мы в этом мире, мы как на сцене. И все, что происходит, это не случайно. И Ашем дает роль каждому из нас здесь, в этом мире, на этой сцене. И когда, прямо выписала, и когда Всевышний решает, что мы выполнили эту роль, он с этой сцены нас приводит на другую сцену, более высокую». Представляете, да? Вот честно, я задумалась над этим сравнением, что наш мир — это сцена. Вообще много параметров, да, по которым можно сравнить. Но вот то, что, да, вот первая мысль, на самом деле, даже сегодня, когда я готовилась, которая ко мне пришла, в чем вот эта аналогия, это была, да, что все, кто на сцене, они под такими прожекторами, да, они под прожектором, ну, то есть их очень-очень ярко освещают, да, когда они там что-то говорят или что-то делают, да. И на самом деле, да, то, что написано в Пиркее, вот, что знаешь, что над тобой ухо всевидящее, ухо всеслышащее, и все твои дела записываются в книгу. То есть все, что мы с вами делаем, говорим, на это все установлен вот такой яркий-яркий прожектор. Да, это очень сильная ответственность. Я первый раз, когда вот это узнала, да, из Пиркея, вот, из других источников, действительно, меня это просто потрясло. То есть, если задуматься об этом, что все, что мы делаем, это не только там, не то, что там где-то там в тенечке, в уголочке, никто меня вообще не видит, и вообще, кто я такая, чтобы на меня Всевышний смотрел, и кому интересно вообще то, что я делаю, и, ну, как бы что, там моя хата с краю, ничего не знаю, там вы себя тут, а я себя там, и вообще там моя жизнь — это мое личное дело, и, да, как забиться в норку, в уголочек, да, или там, мой муж любит пример, засунуть на голову в песок, как страус, и говорить: «Все, я ничего не вижу». Нет, совершенно не так. Все, что мы с вами делаем, это под ярким прожектором. Все, что мы говорим, это просто эхом может отзываться на небесах. Я помню такой пример Рава Яковсона, он мне очень понравился. Рав Яковсон, я думаю, все, кто живет в Израиле, наверное, слышали, такой очень известный раввин, специалист по воспитанию детей, один из самых лучших в Израиле. Наш рав Бакш, он тоже мне учился, очень советовал, да, слушать его уроки. Вот, и он приводил, я еще помню, слушала больше чем 20 лет назад на кассетах его уроки, да, кто помнит, да, более старшее поколение, кассеты, и вот тогда еще кассеты, диски, то есть не было еще в интернете уроков, да, и вот я слушала на кассетах, и этот пример мне еще запомнился, что девочке было 5 лет одной, и она попросила конфету у мамы, и мама ей дает конфету, и она не хочет говорить браху. И как он советовал, да, этот рав Яковсон, учить ребенка говорить браху в таком возрасте. Вообще, я быстренько в скобочках скажу, если честно, надо приучать раньше. То есть как только дети начинают разговаривать, сразу потихонечку-потихонечку. Как-то так, я помню, у нас, я вот читала советы уважаемой рабыницы Поры Хаританы и других рабыниот, которые советовали, как приучать детей к брахот, ну, вообще, к заповедям. И вот они советовали, как только нищебродных начинает разговаривать, да, приучать его к благословениям. Там как-то поможет, ну, то есть сразу, вот, по мере взросления, сразу, в чем-то приучать. И поэтому все, помню, в 5 лет они уже наизусть знали такие даже довольно большие благословения, поэтому меньше ложь. Помню, одна женщина взрослая говорит, ой, он знает у вас меньше ложь наизусть, 4 года сына. Я говорю, я сейчас там не знаю. Но как бы это нормально, да, если регулярно ребенок с этим сталкивается, это для него ничего там такого нету. Знаешь, что родители говорят. И все, главное приучить старшего ребенка, остальные уже автоматом могут повторять. И, значит, Рав Якобсон советует, да, что как приучить вот девочку 5 лет благословения. Он к ней подходит, садится на корточки и говорит, ты знаешь, что меня звали Рахель? Он говорит, Рахель, ты знаешь, вот ты берешь, когда конфетку в руки, там наверху, ты знаешь, что есть очень-очень много ангелов, очень-очень такие огромные-огромные армии ангелов, которые служат Всевышнему и которые постоянно поют ему хвалебные песни, которые его постоянно восхваляют. И вот сейчас, когда ты открываешь ротик и начинаешь говорить благословение, все ангелы, все десятки тысяч ангелов, все просто замолкают и все слушают тебя, потому что им очень-очень важно твое благословение, и Всевышнему очень-очень приятно каждое слово, которое ты говоришь. И она прямо так воодушевилась, когда она не хотела сказать браху, мама говорит, ну все, если ты не говоришь браху, я тебе тогда не дам конфетку. И тут она прямо побежала на кухню, она говорит, мама, мама, дай мне конфетку ради того, чтобы сказала браху, я хочу сказать браху. Я так запомнила этот пример, честно. И потом тоже несколько раз я читала, да, что в чем вообще разница между обычным человеком и праведником. Что праведник, он часто просто хочет сказать браху, вот еще раз восхвалить Всевышнего, да, вот еще раз сказать ему приятные слова. А уже заодно, да, может, нельзя говорить благословение просто так, заодно он уже там берет что-то съесть или попить. Ну, конечно, это ни в коем случае не значит, что мы не можем делать наоборот. Естественно, мы обычные живые люди, конечно, чаще всего у нас намерения совершенно противоположные, да, что мы голодные, поэтому мы говорим браху на еду или на жидкость. Но вот можно, да, просто хотя бы иногда, чтобы у нас было такое желание, да, стараться его в себе взращивать, да, так можно сказать, сделать что-то приятное Всевышнему. Даже если я не очень хочу там пить или есть. Нет, понятно, опять же, если мы вообще не хотим, у нас там вообще нет места, конечно, ни в коем случае мы не должны себя заставлять. Не обязательно, кстати, это дело касается еды или питья. Вообще эти все благословения, это у них есть общее название «беркат эноним», то есть «благословение на удовольствие». Можно сказать браху на корицу, например, да? На приятные запахи, приятные ароматы. Вот в Йом-Кипур, кстати, это очень распространено, что когда у нас пост, да, мы едим, не пьем, мы говорим мало благословений в этот день. И очень хорошо вот понюхать благовония и сказать на них благословение. Потому что у каждого благословения огромная сила, огромная. Это каждое благословение, которое мы говорим, да, вот так с чувством, с током, с расстановкой, это мы себе создаем вот вечного защитника, понимаете? То есть это защитник нашей души, и неизвестно, когда его помощь нам пригодится. То есть это нам, это вроде бы тут в этом мире, это так легко, а на самом деле это просто бесценно. Каждое благословение имеет огромную-огромную силу. Но, конечно, нужно знать законы, чтобы не сказать лишнего, да, лишнего благословения, потому что это прямо очень строгий запретор. Окей. Так. И, ну, вот эта история, да, вот уважаемый рабанит Юдит Дасберг, да, она вообще много лет преподает Тору, и вот она тоже рассказала такой пример, что она как-то была у своей ученицы в Канаде, и у этой ученицы случилась такая трагедия с сыном, он, значит, у него застряла в горле виноградина, ну, и произошла очень тяжелая ситуация, в общем, он попал в кому. И вот был просто как растение 16 лет. Вы представляете, 16 лет вот так вот он пролежал в таком состоянии. И потом он умер. И вот она приехала, да, были похороны, вот она приехала из Израиля, эту ученицу, да, как бы утешать. Вот, и потом она опять попала в Канаду, опять приезжает и звонит, и она не отвечает, эта ученица. И потом Через какое-то время они встретились. Она говорит, я была вот в Канаде некоторое время назад, почему ты мне не ответила? А ты же видела, что, ну, да, я звоню, значит, я приехала и хотела тебя видеть. И знаете, что она ей сказала? Она говорит, я не могу выдержать, я не могу справиться с твоей силой. То есть вот эта Рабанит Иуди, да, она настолько действительно, от нее прямо вот исходит эта такая безоговорочная уверенность в том, что Всевышний — это само добро, что все, что от него исходит, это все не просто так, и что это все к лучшему, и что именно он знает, что для нас по-настоящему правильно, да. То есть не просто надо верить, да, что он есть, и что там все, все от него, нет, надо быть уверенной на 100%, что все события, которые приходят нам в жизнь, это для нашего блага. И это самый правильный вариант именно для исправления нашей души. И для нас это все. То есть если человек положит себе эту веру на сердце, нам будет намного легче все принимать. Конечно, дай Бог, чтобы у нас были только хорошие новости, чтобы нам не пришлось на практике, да, не дай Бог, сталкиваться с чем-то таким болезненным. Но вот она потрясающий пример, на самом деле, такой силы и стойкости, да, что вот даже несмотря на такие тяжелые, тяжелейшие потери, она сохранила и жизнерадостность, и она сохранила желание помогать людям. И она, ей уже, ну, я думаю, около 80 лет, и она, Лянера, прекрасно выглядит, она просто вот, знаете, от нее исходит вот желание отдавать, желание делиться своим опытом на благо людей. Честно, такой очень, очень, у меня был потрясающий пример. Очень надеюсь, что кому-то из наших уважаемых слушателей тоже поможет. Она еще привела такой пример, да, вот как ребенок, которого мама привела в поликлинику на укол, да, и все, ребенок видит, что медсестра ему сейчас собирается его уколоть, и он, да, такие глаза полные страха, может даже начать сразу плакать из страха. Мама, мама, да мне это... Тетя сейчас делает больно, да, медсестра мне сейчас делает больно. И она говорит, дорогой, тебе действительно сейчас делают больно, но это для того, чтобы потом тебе было хорошо. Но сейчас тебе немножечко-немножечко будет больно, потом тебе это будет для твоего блага, зато ты выздоровеешь, и все будет хорошо. И вот это для нас потрясающий урок, особенно сейчас, да, когда столько всего неприятного происходит. Нам очень-очень нужно укреплять веру, что это все не просто так, это для нашего блага. И дай Бог, чтобы действительно все, кто потеряли близких в этой войне, дай Бог, чтобы больше не было ни одного погибшего, ни одного, и все раненые, чтобы исцелились, чтобы действительно после, чтобы получилось, да, дай Бог, когда эта война закончится, чтобы люди уже как можно скорее смогли вернуться к обычной нормальной жизни, да, раненые все, и можно даже сказать, да, чтобы нашли в себе силы, может, кстати, оправдать Всевышнего, да, чтобы увидели это с правильной стороны, как нас учат наши мудрецы, да, чтобы осознали, что это все не просто так, и в любой боли, которая нам посылается, уметь видеть что-то положительное. У меня сын так давно поломал руку, и, ну, да, как бы моя вот привычная реакция, ну, как-то когда, не дай Бог, что-то, да, какие-то проблемы с детьми, ой, кошмар, да, ну, понятно, да, как, ну, не знаю, любая мама или нет, но я здоровье детей, ну, наверное, как любая мама, да, отношусь очень-очень трепетно. И тут вместо того, чтобы впасть в панику, я начала сосредотачивать наше внимание на то, что все-таки это самый легкий вариант перелома, что, слава богу, этот перелом был без смещения, не надо было делать операцию. Я прям несколько раз это повторила. И говорю, смотри, Барух Ашем, что там? Конечно, он плакал, да, было больно, да, но... я говорю, смотри, слава богу, могло быть намного хуже. Ты знаешь, бывают такие ужасные ситуации, что там все намного-намного тяжелее. Слава богу, что так. Слава богу, что вот из всех переломов это был самый легкий. И все, и действительно я смотрю, что с Божьей помощью ему это удалось пережить чисто психологически и так относительно легко. Вот, теперь тоже я очень хочу с вами поделиться. Одна тоже замечательная женщина, я вот, к сожалению, не успела переписать ее, как ее зовут. Она предлагает 6 путей к счастью, гармонии тоже, да, и вот тоже мне очень-очень понравилось ее, да, то, что она предлагает, с радостью с вами поделюсь. Значит, первый путь – это осознание и благодарность от того, что мы можем. То есть сосредотачиваться на том, что все, что происходит, это не просто так. Это подарок Всевышнего, и за это нужно благодарить. Это не просто так, не у всех людей это есть. Даже, например, вот ходить. Да, просто не у всех людей есть ноги, не у всех людей они здоровые, да, у многих людей они ходят с болью. Например, я, кажется, уже приводила в каком-то из уроков, да, есть такой очень, ну, известный человек в мире, Ник Вуйчич, да, он инвалид, у него очень-очень редчайшая такая форма заболевания, то есть он родился без рук и практически без ног, ну, то есть там у него такой маленький отросточек, и я думаю, 99,9% людей на его месте бы просто прожили несчастную, наверное, короткую жизнь в полном отчаянии и требуя постоянной заботы, внимания со стороны других людей. Он просто потрясающий, на самом деле, пример, как человек даже в таком, ну, я даже не знаю, как правильно описать его состояние максимально точно, да, то есть, представьте, без рук, без ног, но это, ну, он разъезжает по всему миру, у него красавица жена, четверо детей, может, уже больше, я не знаю, это когда я последний раз несколько лет назад смотрела, да, его видео, четверо детей, абсолютно здоровых, Барух Ашем, и он зарабатывает миллионы, он постоянно едет по всему миру, и дает силы людям, да, он на своем примере показывает, что вот, даже и без рук, без ног можно прожить такую жизнь. И, конечно, это все было, это был очень тяжелый путь. Он рассказывает, что в возрасте, кажется, 10 лет, из-за того, что, ну, да, это очень известный факт, что дети очень жестокие, и, конечно, в школе там издевались, смеялись, был в Америке. Он даже хотел утопиться в ванной, но вот его удержал страх сделать больно родителям. И, если я не ошибаюсь, тоже страх перед Богом. Хотя, да, у него была другая вера, но вот он верил, да, что вот есть Бог, тоже он увидит, и вот как бы тоже все вместе, да, это его удержало, вот Баруха Шем удержало от самоубийства. И он приносит колоссальную пользу. На самом деле, я помню, что тогда, когда вот, по-моему, 10 назад я смотрела первое свое видео, они меня очень потрясли, очень. То есть, да, я подумала, боже, какой нам грех жаловаться, у нас руки, ноги, и мы там постоянно, у нас такой длинный список из претензий, а он, да, инвалид вообще такой тяжелейший, и он не то что не отчаивается, то есть он еще сколько пользы другим людям приносит, да, это пример просто, ну, действительно, за гранью осознания. И вот она советует, эта женщина, да, что вот очень-очень важно ценить то, что у нас есть здесь и сейчас. И она приводит такой пример, что вот, например, там, Эйтан идет по парку и думает, ой, у меня завтра предстоит такой тяжелый день, ой, какой ужас, как я совсем справлюсь, мне надо, и такой целый список, мне надо там это сделать, и такой весь идет напряженный уже, да, у него уже вот, он уже в ожидании такого напряженного, тяжелого дня. И потом он думает, ой, а как жалко, что вот позавчера у меня был такой шанс заработать там на какой-то сделке в бизнесе, и эта сделка не состоялась. Ой, какой ужас, как обидно, как жалко, что я упустил этот шанс. Да, вот многие могут себя узнать в этих двух примерах. То есть, да, сказал Любовский Рэбби, что где мысль человека, там сам человек, да, то есть, если мы идем, да, и, ну, неважно, идем, сидим, неважно, что мы делаем, но то, о чем мы думаем, да, оно создает наше настоящее. То есть человек может в таких напряженных, грустных, печальных мыслях о прошлом или будущем просто он теряет настоящее, он теряет самое главное, он теряет возможность наслаждаться жизнью. Очень-очень важно, да, жить в радости. Всевышний написано прямыми словами, в Торе написано, если, да, что, ну, написано, насколько важно жить в радости. Да, например, про Суккот 5 раз написано, что радуйся в празднике, именно про Суккот. И вообще, к сожалению, я вот не помню, в какой главе, но написана очень такая тяжелая вещь, что если мы не будем служить Всевышнему в радости, то будут разные всякие нехорошие последствия, не дай Бог. И вот в наше время, мне кажется, это почти основное, что нам не хватает. Нам не хватает радости очень-очень сильно. Честное слово, я очень мало сейчас встречаю радостных людей. Очень-очень мало. И вот мы, мне кажется, особенно сейчас, да, вот один из пунктов урока, да, я назвала, что надо быть, стараться быть как фонарем, что там, где тебя Всевышний поставил, там и свети. И всегда, да, всегда можно найти список, что у нас в жизни не так, что бы мы хотели улучшить, но также всегда можно составить список намного-намного больше, за что я могу же поблагодарить. Вот, я иду по парку, классно, да, вот первый пример мы привели, да, с там, человеком, которого зовут Эйтан, что он идет, и у него такие напряженные мысли про прошлое, что будет завтра, да. А второй пример противоположный. Идет Даниэль по парку и думает, ой, как приятно вообще шевелить телом, да, как приятно, вот такое ощущение такого легкого ветерочка на лице, как приятно видеть эту красивую листву, как хорошо вообще, что, да, у меня есть ноги, и я могу ходить сам, да, я, Брух Хашем, не в инвалидной коляске, ну, это такой, может, крайний пример, но за это тоже надо благодарить. За то, что, да, Брух Хашем, не у всех даже есть возможность гулять в парке. Вот я когда подвихнула ногу, по 2 месяца не выходила, ну, как бы было очень больно ходить, и как бы мне нельзя было, потому что могли быть плохие последствия. 2 месяца практически не выходила из дома. И все, я так хотела, так мечтала уже увидеть что-то живое, вообще погулять, да, и с тех пор стала больше ценить возможность ходить. Хотя обычно, да, мы на это вообще не обращаем внимания. То есть это не просто так. И то, что у нас есть глаза, что мы видим эту всю красоту. И то, что у нас есть близкие люди, с которыми мы можем обменяться впечатлениями во время прогулки, да, это все one-one-one-love, да, как вы видите. То есть это не само собой разумеется. Все, что у нас есть, это надо благодарить. И чем больше мы благодарим, тем больше Ашем захочет нам еще давать благословения. И наоборот, не дай Бог, если мы только жалуемся, то это может за собой повлечь такой обратный эффект. Окей, значит, второй пункт к счастью, да, это изучение, изучение, приобретение, развитие новых навыков, да, то есть вот маленькие дети, они, да, начинают свою жизнь с познания мира, но потом в какой-то момент, в каком-то этапе это останавливается, и все, и чем уже, да, живота накатаны, ну, это, конечно, плохой случай. И вот очень-очень важно, она говорит, да, вот, постоянно искать что-то новое, постоянно себя пробовать в какой-то новой области, потому что это здесь куча плюсов. Первое, что ну, появляется, когда новые нейронные связи, он становится более уверенный в себе, более сильный, я имею в виду чисто психологически, более может больше пользы принести в мир, да, вот, например, да, сейчас очень популярно да, и сказкотерапия, да, есть терапия с помощью рисунков. И вот одна моя знакомая, она научилась рисовать за короткое время, и теперь она вот проводит, ну, это там, может, нельзя назвать прямо лечением, да, но тем, что вот она рисует с детьми, да, она очень, ну, как бы, деток это успокаивает, и, возможно, действительно, это, ну, невозможно, я думаю, 100% это оказывает тоже какой-то там хотя бы небольшой терапевтический эффект. И все любое, да, мы можем в любой области можем найти, как принести пользу. Например, у нас одна знакомая в Одессе, такая Затика, ей 86 лет. Бля, нра, дай бог, сейчас уже будет, дай бог, 87. Она учитель математики, и она живет одна. И да, как бы женщина в таком возрасте, к сожалению, очень часто она требует себе такого повышенного внимания, да, и только хочет, чтобы вот все ей отдавали, ну, как вот я же там, у нее есть один сын, вот я же в него там вложила, да, теперь вот... Многие женщины, да, в таком возрасте, они уже, ну, не только женщины, неважно, как бы, да, ищут, ну, как бы хотят, как они считают, привлечь к себе заслуженное внимание, как бы они только уже вот нуждаются в помощи. А она, наоборот, она, несмотря на боли, на разные болезни, она, вот, например, нашла себе занятие, свой способ помогать людям тем, что она бесплатно помогая детям с математикой. И все, она занята, она при деле, у нее там весь день уроки. То есть она также еще подрабатывает. Но также вот несколько уроков в день, несколько часов прямо она может вот так вот всего, да, вот искренне, да, пытается, вот, ну, помогает, да, объясняет деткам разных возрастов, помогает с математикой. То есть все, и она чувствует себя востребованной, у нее глаза сияют, она такая активная, энергичная, бля, нра. То есть это для меня, честно, тоже потрясающий пример. Окей. И опять же, также это нам лично, да, если мы много чего умеем, мы себя намного с этим лучше чувствуем. Ну, я думаю, каждая женщина меня понимает. Вообще радость, да, от новых знаний, она очень-очень... Это в разных, да, это может принести очень много пользы и для себя, и для других. Никогда не знаешь, где это пригодится. Кстати, я вот сейчас вспомнила у одной знакомой семьи сыну, не помню, сколько, ну, молоденький парень, ему 20 лет, ну, что-то ему, можно сказать, стукнуло в голову пройти курс первой помощи. И представляете, вот вскоре после того, что он прошел этот курс, буквально действительно его брат, он, я не помню, что там было, по-моему, задохнулся в воде. И все, и вот старший брат его смог ему сделать, да, искусственное дыхание, реанимировал его, в общем, помог ему продержаться до приезда скорой и спас ему жизнь. То есть мы никогда не знаем вообще, вот, к чему наши умения могут привести. Да, то есть есть можно, есть столько разных сфер, которых можно себе попробовать, да, там учиться фотографировать профессионально, или вот рисовать, или научиться вот позитивному мышлению, да, NLP, или там игры на музыкальных инструментах, или пение. Ну, то есть понятно, да, слава богу, сейчас все так развивается, и нужно только желание. Окей, третье, да, это третий пункт, что она предлагает, это вообще сразу жить на позитиве. То есть, да, воспринимать жизнь как такую игру. И победа в этой игре, это если даже вот в какой-то сложной ситуации мы не теряем присутствие духа, мы не теряем оптимизма, и мы можем улыбнуться искренне. Да, я не говорю там смеяться, не дав кого-то на похоронах, понятно. Но идея в том, что не сломаться, да, не сломаться даже, ну, это понятно, что легко говорить, но даже вот в самой сложной ситуации, если так сформулировать это правило, успеть вспомнить. Успеть вспомнить, что эта ситуация не случайная, честно, и вот когда у нас началась война в Украине, и когда другие были такие очень тяжелые вещи, а когда моя мама стала лежачая больная, вот честно, в такие критические моменты жизни мне очень помогла вера в то, что это не просто так, и, конечно, у меня была сильная надежда есть до сих пор на то, что Божьей помощью ситуация улучшится. Слава Богу, с мамой уже легче, но насчет войны продолжаем молиться и ждать хороших новостей. Окей, да, и она пишет, что да, вот невозможно сломить кого-то, кто умеет вот быть в любой ситуации, даже очень трудной, на позитиве. И это надо к этому стремиться. Четвертый пункт – это помогать людям, то, что мы уже сказали, да. То есть, опять же, если мы вот просто, ну, тяжело это сделать на автомате, но мы будем стараться, да, в основном жить на отдачу. Опять же, не дай бог, не надо себе ставить какие-то там завышенные цели и постоянно что-то для кого-то делать. И понятно, надо прежде всего, да, удовлетворять свои основные потребности. Нужно есть, нужно спать, нужно пить, нужно... Еще дальше мы потом поговорим про спорт немножко. Конечно, прежде всего для того, чтобы у нас были силы на отдачу, нужно вкладывать себя. Обязательно, да, мы не ангелы, не роботы, мы нуждаемся тоже в каких-то ресурсах, в восполнении регулярного, своевременно этих ресурсов, иначе нам нечего будет отдавать. И тогда даже сон, это становится мецва. И даже еда, то есть если мы едим не просто, что нам было вкусненько, или вот просто там, не знаю, мне нечего делать, или вот я устала, просто тело устало, и все, надо спать. Нет, понятно, что тяжело постоянно об этом помнить. Но хотя бы одна мысль. Я хочу приносить много пользы в мир, я хочу делать добрые дела, для этого мне нужны силы, для этого я ем. Так, ну, конечно, можно что-то поесть вкусненько, и понятно, что не всегда это там, нам хочется прям только супер полезных, да, только салатов овощных или фруктовых, да, понятно, что мы бывает, что не всегда едим что-то полезное, но все дело в пропорциях, да, и в намерении, да, и в количестве. То есть если мы там съедаем только там несколько в день булочек, сладостей и запиваем это все литрами кофе, ну, мы вряд ли можем рассчитывать на то, что у нас будет сильно много сил, да, то есть хотя бы начинать с одной маленькой хорошей привычки, да, добавить какой-то салат. Вот я, честно, услышала такое, ну, давно еще, 20 лет назад, такое совет, что очень хорошо пить утром стакан теплой воды. И все, я начала пить стакан теплой воды, и действительно, блин, нравится, вижу, как это очень хорошо влияет, да, что, ну, как бы такая легкость уже с самого начала, да, и причем прочитала, что там нельзя пить кофе на голодный желудок, потому что это снижает кальций. И тоже я стараюсь, да, вот перед кофе обязательно купить стакан теплой воды, да, сейчас начала добавлять лимон. Ну, то есть хотя бы какие-то маленькие такие хорошие привычки добавлять. Сразу невозможно изменить все питание. Да, по чуть-чуть. Окей. Значит, пятое – это создать себе позитивное окружение. Да, это ни для кого не секрет, что окружение очень сильно на нас влияет. Да, и с кем мы общаемся, от этого очень много зависит. Очень сильно зависит, как я буду вообще смотреть на мир. Поэтому надо стараться окружить себя позитивными людьми. Не всегда есть такая возможность. Я, как, опять же, человек, который сейчас живу не среди своего привычного окружения, да, я прекрасно понимаю, что не всегда есть такая возможность. Но, во-первых, нам очень помогает уроки онлайн, честно, очень-очень помогает. Если, опять же, меня сейчас уроки просто спасают. И ни в коем случае тогда не подменять если вот мы не можем найти себе людей вот именно позитивных, с которыми, да, опять же, мы все мамы заняты, ни у кого особо нет времени, да, но у меня есть такое правило, лучше никак, чем как-нибудь. Стараюсь не общаться с людьми, которые, например, я знаю, что люди требуют очень много душевных сил, а у меня их сейчас нет. Я тогда не буду с такими людьми общаться, потому что мне нечего им дать. Сейчас, к сожалению, если есть что дать, я с радостью, да. Но если нет, тогда, потому что, ну, тогда я таких людей какое-то время избегаю, потому что я понимаю, что если я не могу им принести сейчас пользу, тогда в этом общении не будет никакого смысла. И вот эта женщина, да, она очень-очень советует постоянно вот максимально следить за тем, чтобы у нас было такое позитивное окружение. И тогда, вот если, да, вокруг нас будут счастливые люди, то нам это тоже принесет только пользу. И поскорее, конечно, стремиться к тому, чтобы самому стать таким человеком, да, вот таким, раскрыть в себе вот этот внутренний свет, если мы будем выполнять все, о чем мы говорили до сих пор, который потом будет щедро одаривать и освещать все вокруг. И дай Бог действительно, чтобы мы этого все достигли. Это наша цель. Для этого нас Всевышний послал в этот мир, да, чтобы мы светили. И последний пункт – это спорт. Да, это звучит вроде бы так привычно и обыденно, и ни для кого это вообще не секрет, насколько это полезно, насколько это поднимает настроение и самооценку действительно, и улучшает внешний вид. Надо просто себе взять за шкирку и заставить, хотя бы вот у нас советуют не меньше 3 раза в неделю. Вот заставить себя любым способом. Это, во-первых, это тоже повышает самоуважение, да, это улучшает обмен веществ. Это, ну, польза от спорта, она просто, да, ее можно перечислять очень долго. Я не хочу на это тратить время, у меня еще есть очень интересный такой полезный рассказ. Вот, и дай Бог, чтобы мы нашли в себе силы действительно приобрести эти все хорошие привычки, вести это все, хотя бы что-то, хотя бы по одному пункту вести это в жизнь, да, и я думаю, все согласятся, что ничего сложного нету, но реально, если это все применять, это может очень-очень сильно качественно улучшить нашу жизнь. И как живой пример хочу привести историю одной женщины из книги «Все в твоих мыслях». Я уже когда-то использовала на уроке. Значит, это автор этой книги Сара Юсеф. Она невестка величайшего раввина, зацаль, да, Рава Юсефа. Значит, она рассказывает такую историю, что эта история была очень-очень известна на весь Израиль. Значит, что на 5-м месяце одной женщине сказали врачи, беременная женщина была, и вот на 5-м месяце беременности ей сказали, что практически 100% у нее родится ребенок с дефектом. То есть, опять же, почти не оставили ей шансов, что будет нормальный ребенок. И, конечно, для нее это было, ну, там, что УЗИ показало, там то-то, то-то, там разные отклонения очень серьезные. Конечно, для нее это был шок, стресс, она вообще впала в депрессию, она почувствовала, что она вообще не хочет этого ребенка. Это если у кого есть эта книга, глава 13 называется «Сила выбора». Да, что всегда у нас есть выбор, как посмотреть на ситуацию. Это вдогонку к первой истории, да, и вот к этим принципам. Значит, для нее начались такие ужасные недели. Она просто, ну, она... У нее было столько вопросов, вот почему, за что. Ну, не дай бог, да, не дай бог никому вообще такое... столкнулся с чем-то таким. Она говорит, вот почему, за что я провинилась, почему, вот почему именно у меня. И, значит, постепенно, это была все-таки соблюдающая женщина, постепенно у нее пришло к ней в сердце смирение, она начала успокаиваться, она начала воспринимать этот факт как должное. И она подумала, да, вот она смирилась, подумала, ну все, значит, если Всевышний так захотел мне пустить такого, спустить вот нашу семью, да, в этот мир, больного ребенка, ну, значит, я буду стараться сделать ему все самое лучшее, и я все, что от меня зависит, я вот буду прилагать все возможные усилия для того, чтобы ему было как можно легче жить, даже несмотря на его тяжелую болезнь. И вот так вот она с таким настроем, она пришла, вот это уже прошло несколько месяцев беременности, она приходит к известному раву получить благословение, да, на насколько получится, насколько возможно, легкие роды, да, и на то, чтобы ей Всевышний дал силу с этим смириться и быть мамой хорошей для вот такого особенного ребенка. И Раф ее слушает, и он говорит, прекратите так думать, почему вы так вообще говорите, что у вас больной ребенок? Ну как, мне же врачи сказали, что как бы, практически нет шансов на нормального здорового ребенка, вот поэтому я вот смирилась и вот прошу у вас благословения. И вот я хочу вам просто процитировать. Вдруг среди слушательниц, не дай бог, кто-то в похожей ситуации. Очень надеюсь, что это поможет. Значит, Равин ей сказал, нет никакой уверенности, что ребенок родится с дефектом. Пока он не родился, не вышел на этот свет, ваша задача, как человека и как будущей матери, думать лишь о хорошем. Вы должны уповать на Творца, что он даст вам абсолютно здорового ребенка. Вы выбрали неправильное направление мысли. Не теряйте надежды и думайте только о хорошем. Только если в самом деле родится ребенок с проблемами и отклонениями, тогда и только тогда ваше задание изменится. Тогда вы на самом деле должны будете ободрять себя, непосредственно находясь внутри испытания. Но пока этот удар не произошел, нечего подготавливать ему лечение. Не мы подсказываем Всевышнему, как ему вести этот мир, а он ведет нас, давая руководство к действию. Тем более, когда удар еще туманен и совсем не очевиден. Врачи очень часто ошибаются. А сила вашего позитивного мышления, вот это золотые слова, я еще раз повторю, а сила вашего позитивного мышления и надежда на совершенно здорового ребенка способны изменить приговор и привести к хорошим результатам. И эта пораженная женщина, да, вышла в таком шоке, просто Раф своим ответом, да, ну, как бы полностью изменил, да, весь ее настрой. И она поняла свою главную ошибку, да, она поняла, что вот она доверилась этим врачам, как будто это Всевышний, да, вот все, врачи сказали, как будто бы это вот уже, как будто это уже сбылось, да. То есть, вот я тут вспомнила тоже, мне очень нравится это, как это называть, ну, такое высказывание, да, лягушка в пасти у цапли, надпись, да, лягушка, там рисунок такой, лягушка в пасти у цапли, никогда не сдавайся. То есть, да, и наши мудрецы пишут, я не помню, к сожалению, источник, что даже если навис меч, да, над головой человека, нельзя никогда терять надежды. И я надеюсь, вы все догадались, что слава Богу, этой истории был хороший конец. И действительно написано в Брух Ашем, что она родила абсолютно здорового ребенка, несмотря на все прогнозы врачей. То есть я еще раз хочу вернуться, да, что какая бы ни была ситуация, но сила позитивного мышления и надежда, да, она может любую, даже, казалось бы, самую такую печальную катастрофическую ситуацию, она может изменить к лучшему. И да, что очень-очень важно следить за своими мыслями, да, еще раз повторюсь, что если у нас в мыслях постоянно, ой, а что она сказала, а почему она сказала, или как она ужасно выглядит, а почему, это же не скромно, это, то есть есть люди, которые, вот одна женщина, я помню, это пишет Мирьям Адахан, она религиозный психолог, она говорит, вот одна женщина себя прямо ставила на мысли в синагоге, причем это были такие святые дни, там, Кашрут ха-Шана, да, и очень важные святые праздники. Она во время молитвы себя поймала на мысли, что она только перебирает и мысленно обсуждает, перемывает как бы косточки, да, всем молящимся женщинам. Ой, посмотрите, какая у нее короткая юбка. Ой, а у этой юбка такая обтягивающая. Ой, а это такая, делается еще как попугай. Ой, а это, что она там из себя строит, да, вот тут она там даже кошерно выглядит, но я видела, что она там что-то покупала, какую-то еду с нехорошим экшером. И потом, значит, спустя какое-то время, она такая, она вдруг себя поймала на мысли, боже, какой ужас, вообще, о чем я думаю, да, молитва, такое святое время, а я только думаю о таких, вообще, как мне не стыдно. И, к сожалению, есть люди, как хорошо, что эта женщина вдруг одумалась, да, и себя, ну, как бы остановила, да, и действительно ей стало стыдно, она уже молилась, да, остаток молитвы уже сосредоточена и перестала обсуждать мысли о других людей, да. Но, к сожалению, очень многие люди живут так всю жизнь, и они делают несчастно свою жизнь и жизнь окружающих. И вот надо очень-очень за этим следить, да, чтобы с чем вообще наполнены наши мысли, да. Окей, еще я хотела процитировать, тоже мне очень понравилось. Одна женщина, она уже была очень-очень пожилая, и ее спрашивает знакомая, как вообще, ну, как бы она даже вот в таком очень пожилом возрасте, она была абсолютно здоровая и такая полная энергии, такая активная, такая позитивная, от нее такой исходил свет, такое сияние. Вот это, да, как раз тот случай, когда тема нашего урока, как раскрыть свет в себе. То есть видно было, что эта женщина, она очень раскрыла свет в себе, и этот свет сияет всем вокруг. И это пишет это Рабанит Сара Йосеф. Она рассказывает, да, про вот, вот эта пожилая женщина, это одна из ее учениц. И вот она себе говорит: я пожилая женщина, слава Богу, достойна завидного долголетия. Я в здравом уме, и у меня нет никаких проблем со здоровьем. Недавно меня спросили, как я всего этого удостоилась. Вот ответ. Я ответила, что с тех пор, как я себя помню, я приучила себя, что, думая о детях и внуках, желаю им только добра и благословляю, чтобы святой благословен он исполнил все их желания во благо. Это очень важно добавлять во благо, это я от себя. Потому что иногда человек что-то хочет, то, что может ему принести большой вред. Поэтому очень важно добавлять во благо. Я никогда не занимаю свою голову мыслями и о проблемах и напастях, не думаю о превратностях судьбы и о возможных опасностях. Только обо всем хорошем, что они получат от Творца. Моя жизнь – это жизнь в радости, полная положительных мыслей и эмоций. И то, о чем я думаю, сбывается. И когда, если в нашем мозгу, да, какие-то негативные, депрессивные мысли, нам нужно поскорее их заменить на какие-то хорошие мысли, потому что мы не можем одновременно думать о разных вещах. Поэтому я от всей души всем желаю, уважаемым слушательницам, чтобы действительно у нас получилось применить вот этот такой замечательный, можно сказать, животворящий подход, да, чтобы мы приучили, поселили, да, у себя хороший такой позитивный взгляд на мир, и на себя, и на окружающих. И дай Бог, это приведет к скорейшим изменениям, к лучшему вокруг нас и во всем мире, да, потому что известно, что человек — это целый мир. И вот если мы начнем внутри себя пробуждать этот свет, то обязательно мы удостоимся увидеть с Божьей помощью этот свет вокруг нас.
Может быть, большое спасибо. Благодарим вас за такой чудесный урок. У нас еще есть 3 минуты до того, как начнет следующий лектор. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, можно воспользоваться этим временем. Мы с радостью и зачитаем ваши вопросы или поднимите руку, мы включим микрофон. Я вижу, что пока вопросов нет, поэтому, может быть, еще можно добавить в течение 2 минут полезную информацию. Спасибо.
Тоже это, тогда я немножечко еще доскажу то, что предлагала Рабанит Юдит, да, который вначале мы начали с рассказа жизни, которая начала урок. Она, да, вот она так более подробно объясняет, что когда происходит какая-то кризисная ситуация, у нас всегда есть выбор. Или вот впасть, да, мы немножко это уже упомянули, просто хотела вот еще раз подчеркнуть этот момент. Это бывает у каждого из нас, да. Даже вот, не знаю, ребенок уронил тарелку. Можно на это отреагировать совершенно по-другому. Ну, ты что? Вообще, откуда у тебя растут руки? Ты разбил тарелку, зачем? Да, а можно? Ничего страшного. Давай быстренько вместе уберем. Да, то есть мы таким образом, если мы правильно отреагируем, это очень хороший пример для ребенка. Во-первых, что любую ошибку можно исправить. И за тарелки, например, сказать мазальтов. Честно, для меня тоже это было настолько непривычно, потому что как раз в моем детстве, когда что-то билось, меня ругали, и, ну, мы жили очень небогато, и действительно каждая тарелка, она была на счету. И очень-очень важно, да, вот я до сих пор очень боялась, что-то не дай бог развишу, меня и ругали. И вот я думаю, что женщины, да, моего возраста, если тоже воспитывались в подобной ситуации, очень важно не переносить этот не очень такой правильный пример. Не дай бог, я никого не осуждаю, да, наших родителей тоже так воспитывали, понятно, но дай бог, чтобы мы для своих детей были хорошим примером, да, что вот если что-то там происходит, теряется, что-то ломается, что-то разбивается, да нет, родители, ничего страшного, все, давай быстренько уберем, ничего страшного, то есть не нужно думать, ой, вот, кошмар, вот кто у меня растет, что он сколько все время бьет, если мы еще будем ребенку это много раз повторять, что вот, какой ты там неумеха, посмотри, тебе вообще ничего нельзя доверить, ты все ломаешь, ты все портишь. Нет, да, ну чем-то хорошим. Ты умничка, наоборот, ты молодец, что ты, да, быстро так все убрал. Ну, это такой маленький пример, но я думаю, все поняли идею, да. То есть всегда концентрироваться на том выводе, который мы можем сделать из любой ситуации. И дай Бог нам, опять же, хороших новостей, чтобы скорее всего не закончили, чтобы пришел Машиах. Дай Бог всем самого-самого всего доброго.